Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами программа «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Илья Терентьев и Николай Суханов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добровольцы Православной службы милосердия. Сегодня я хочу поговорить с Ильей и Николаем о их поездках в зону военных действий. Расскажите, пожалуйста, сколько было у вас поездок, куда и как вообще все началось, что вы решили заниматься таким своеобразным волонтерством?
У меня было три поездки. Две поездки были в город Белгород, и одна поездка была в город Донецк. Началось все с Белгорода. Все-таки город находится в отдалении, в некотором от линии фронта. Поехали по приглашению нашего духовника помочь беженцам, поскольку осенью прошлого года как раз был большой наплыв беженцев с территорий Харьковской области. В Белгороде находится гуманитарный штаб на базе Марфмариинского монастыря женского. И вот в этом штабе мы начали свое служение. Начали именно с работы с беженцами.
А вот не сталкивались ли вы с таким мнением, многие его озвучивают, что вот сначала сами, грубо говоря, создали такие условия для людей, а теперь сами же помогаем? Какое-то лукавство.
Создали или не создали, какое это имеет значение? Если ситуация уже такова, то в любом случае ее надо решать.
Людям, которым необходима помощь, люди, которые бегут от войны, им некуда бежать, они не будут бегать под снаряды, то есть они бегут туда, где снаряды как бы не прилетают или где не стреляют друг в друга. Соответственно, этим людям нужна помощь, и мы поехали туда для того, чтобы оказать какие-то посильные действия.
И здесь же мы уже соприкоснулись с медицинским служением, потому что в городе на тот момент действовал госпиталь очень большой, военный. Нас тоже пригласили помочь, поскольку рабочих рук не хватало. Ну, по сути, мы занимались определенными санитарскими функциями. И, конечно, нам очень запомнилась именно вот эта часть поездки, поскольку там были наши раненые, именно тяжело раненые бойцы, которые очень нуждались в помощи и которые очень сильно благодарили за то, что вот волонтеры помогают им не только привозя вещи, а вот именно и здесь тоже, в госпитале. Но и уже вот именно, наверное, после этого в сердце такой очень сильный отклик произошел на то, что надо помогать обязательно, потому что не хватает тех, кто оказывает помощь, и отклик есть на эту помощь, и она очень нужна, востребована.
А вот нет ощущения того, что нужна помощь огромному количеству людей, а вы физически, ну, можете помочь какой-то только маленькой части? И какое-то вот бессилие из-за этого не возникает?
Ничуть не возникает. Слава Богу, что мы имеем такую возможность помочь этим людям. Другим людям помогут, возможно, другие люди. Вот мы сейчас говорим ведем речь о том, с чем мы соприкасались, и там, где от нас требовалась помощь, мы ее в полном объеме оказывали.
Николай, вот понятно, что едут для того, чтобы все волонтеры, да, чтобы сделать доброе дело, чтобы помочь. Но все-таки, вот если покопаться во внутренних глубинных мотивах, зачем вам конкретно эти поездки?
Во-первых, после объявления всеобщей мобилизации очень много мужчин поехало на фронт. У нас есть определенные обстоятельства с Ильей, ну, не только, тут у многих мужчин, которые освобождают нас от этой необходимости. И чувствуя, что это наша родина, на границах нашей родины враг, мы каким-то образом, вот, ну, я открыл для себя свое сердце таким образом, что помогать людям – это необходимость, это наша обязанность, пускай даже вот таким способом.
Как вот, кстати, ваши близкие отнеслись? Потому что по-разному. Даже те, которые вроде как бы поддерживают, все равно боятся, и так как страх велик, не пускают своих родных.
Близкие отнеслись с пониманием. Про первые поездки я, ну, допустим, маме не говорил, просто, ну, пожалел ее. сердца, да, ну, допустим, супруга меня отпустила без всяких проблем. Ну и тем более, да, первые поездки были не столь опасны, так скажем. Уже в последующем мы подписывали, да, документы о том, что мы едем в зону опасную для жизни. И в том числе супруга там ставила свою подпись в этом документе, что она соглашается с тем, что мы туда едем. Вот. Но вот она мне сказала, что с легким сердцем отпускает, надеясь на Господа, поскольку мы едем делать благое дело, что Он нас обязательно защитит, и мы вернемся, что, собственно, и произошло.
Я знаю, что одна поездка длится всего неделю, да, потому что это тяжело морально, ну и, конечно же, не так просто уйти от своих обычных ежедневных дел, там, работы, каких-то домашних забот, да, но многие добровольцы отмечают, что эта неделя, она действительно очень так тяжелой, да, становится, и совершенно ощущение время растягивается. Действительно ли это так?
В действительности все происходит так, как ты настроен духовно и там, даже не столько физически, потому что когда мы приехали в Донецк, мы отдавали себя без остатка, то есть мы даже не понимали о том, что режим работы круглосуточный, он как-то вот скажется, это безусловно сказалось через 4 дня, да, то есть мы просто упали пластом и как бы спали там длительное количество часов. Вот. Но мы для себя определили, в частности я, да, о том, что мы едем помогать, мы едем служить, и наша помощь, она заключается не в том, сколько мы спим, а сколько раненых мы перенесли или сколько воды мы принесли сотрудникам госпиталя.
Впечатление, да, то есть ехал, не ожидая каких-то там поблажек, чего, вообще не понимая, что я буду делать, просто понадеялся на Бога, что Господь управит, так и будет. И когда ты едешь без ожиданий чего-то, что вот нет, мы будем только раненых носить, нет, мы будем только там гуманитарную помощь развозить, вот такого не было вообще, поэтому смена вида деятельности в рамках любой поездки, она не приносила какого-то дискомфорта, и пришлось позаниматься всем, абсолютно всем, то есть и работа с беженцами, и возили на передовую гуманитарку, и работа с ранеными, и это все очень разноплановая работа, которая не вызывала ни разу какого-то отторжения, непонимания, то есть все это очень легко принималось. И, наверное, за счет этого удавалось все сделать на самом деле качественно и здорово. А после этого уже такое было удовлетворение в сердце, что ты действительно помог, что ты не зря здесь.
Многие добровольцы, приезжая в такие места, они рисуют себе в голове определенные картинки, что мы хотим попасть туда, мы хотим сделать это. И Господь как бы, ну, на всем воле Божьей, да, то есть и Он отводит это, и как бы пока не примешь это внутри себя, о том, что не успокоишься, о том, что как вот будет Богу угодно, так и произойдет, ничего не получится, то есть тебя будут отодвигать на второй план, на третий, и как бы то, что ты жаждешь, твоя внутренняя страсть какая-то, да, то есть желание Богу на самом деле не угодно, то есть все будет как по воле Божьей.
Какой регион оказался самым тяжелым и почему?
Ну, конечно же, Донецк. То есть город находится, по сути, на линии фронта. Медицинское учреждение, в котором мы работали, оно неоднократно подвергалось обстрелам.
Кстати, многие говорят, что конкретно там, когда туда попадаешь, время совершенно как будто останавливается, как будто в другом мире находишься. Вот что имеется в виду?
Время останавливается в том плане, что ты настолько востребован. Я еще был владельцем тревожного телефона, так называемого, то есть на всю нашу группу выдавался один телефон, по которому нас постоянно вызывали. Но поскольку телефон был у меня, он звонил круглосуточно, то есть нужно было срочно принести воду, срочно привезли раненых, надо с ними разобраться, еще какие-то вопросы. За счет того, что вот я в таком режиме жил, действительно время, наверное, потерялось. То есть я жил вот от звонка до звонка на этом телефоне. А когда вам позвонит этот телефон, то есть там ночью, днем, это уже в конце не имело значения, наверное, никакого. Поэтому согласен, есть такие ощущения.
Люди, которые живут в определенном режиме, то есть неважно, вахтовые методы или там, ночная работа, дневная работа, они живут по графику, да, то есть, а здесь график, он отсутствует полностью, потому что приготовишься спать, уже вроде в кровати, звонит телефон, и ты как солдат, да, там в течение там, 40 секунд уже готов и бежишь оказывать помощь, потому что привезли раненых или срочно потребовалась твоя помощь в другом месте. Соответственно, время, оно инертное.
Расскажите, может быть, о каких-то встречах с теми, с кем там удалось, да, пообщаться, которые вас тронули. Может быть, их истории какие-то или их какие-то поступки?
Очень, конечно, местные жители в Донецке удивили. Они живут уже 9 лет вот в этой всей ситуации. То есть это постоянные обстрелы, это гибель близких, там многие уехали. Но многие остались. То есть вот что удивило, в медицинском учреждении, где мы трудились, основной костяк, коллектив именно врачей, работает с 2014 года. Люди не ушли, люди остались, люди продолжают работать.
А вот как вы считаете, не было возможности уехать или по идейным соображениям?
Люди по разным причинам, конечно, наверное, нельзя всех под одну гребенку здесь грести. Все-таки люди и патриоты своей земли, это видно. То есть они, особенно сейчас, когда Россия в эту ситуацию вступила и взяла эти республики себе, они уже говорят о том, что теперь уже точно, уже никак назад. Кто-то, конечно, по материальным соображениям, кто-то по каким-то другим, но все-таки больше, наверное, по идейным соображениям люди остались работать, трудиться. И за это время, вот это тяжелое, которое на их долю выпало, они не потеряли своей человечности. Они равным образом оказывали помощь как нашим раненым бойцам, так и бойцам другой воюющей стороны. Это прям было удивительно, причем действительно оказывали качественную помощь, не разделяя. Хотя
была одна история, когда привезли раненого, и он был с завязанными глазами. То есть первое впечатление было такое, что попали осколки, может быть, в глаза или еще что-то. То есть никто не понимал, то есть никто не разглядывает, чей это боец. Да, то есть, и после того, как его положили уже в операционную, да, там в пункт приема раненых, я заметил, что у него надеты наручники. То есть после этого я догадался о том, что боец он противника. У него была очень сильно повреждена нога, перебита. То есть сделали все снимки, и на снимках, то есть мы участвовали, просто возили его в рентген-зону, было видно о том, что у него нога совсем перебита, и там с костями как бы полный беспорядок. Вот. У врачей, у них всегда остается выбор спасти ногу, да, то есть это первоначальная, да, то есть задача врача. Вот, казалось бы, да, то есть безнадежная ситуация, перебиты все кости, то есть могли сделать ампутацию, но они собрали по косточкам ногу, загипсовали, и то есть, несмотря на то, что они знали, да, что это боец со стороны противника. То есть вот врачи оказали квалифицированную помощь, во-первых, да, то есть, и несмотря на то, что для них, для врачей нету плохих или хороших, для них есть люди, которым нужна помощь.
А вы сами разговаривали с бойцами, да, которые находятся в госпитале, о чем они больше хотят говорить? Что их волнует?
Бойцы вообще хотят говорить, потому что там, на передовой, они находятся в определенном замкнутом мире, общаются только между собой, даже могут не знать, что творится здесь, могут даже не знать, что творится и на фронте, исключая свой участок. Поэтому, ну, и их немножко отпускает от вот напряжения, в котором они там находятся, и они начинают общаться, начинают рассказывать, как они попали, как они воюют, что у них там происходит, как у них здесь в мирной жизни семьи остались. Вот, конечно, это очень разные истории. Рассказывают, как они были ранены, там, в подробностях, как они их спасали.
У всех бойцов искреннее вот удивление, но, опять же, чрезмерная благодарность о том, что люди, незнакомые люди, добровольцы, то есть которые занимаются абсолютно разными делами, то есть живут вообще там совершенно далеко от фронта, приезжают для того, чтобы просто помогать, просто носить, просто принести воды. Благодарность бойцов, она искренняя.
Илья, вы сказали, что после поездки первой что-то отозвалось сердце. И действительно, очень много людей отмечают, даже если мы посмотрим какие-то другие военные конфликты, чеченский военный конфликт, другие войны, да, какие-то журналисты, репортеры, просто добровольцы всегда говорят, что ты один раз ездил, и ты уже как будто там часть тебя, и ты не можешь не ездить. Вот так ли это? Ну, я подозреваю, что так. И почему? Вот как вот это можно отрефлексировать? Почему так происходит?
Полностью согласен с этим. Когда ты живешь здесь, в совершенно другом мире, какая бы информация ни шла через наши СМИ, ты ее все равно через себя, через сердце свое так не пропускаешь, как оказавшись там, увидев это все своими глазами, столкнувшись, потрогав, пощупав. И именно в этот момент, когда ты сталкиваешься с этим сам, и происходит отклик в сердце. То есть это твоего сердца касается, и ты действительно хочешь сюда вернуться, помогать еще. То есть почему поездка была не одна, и я уверен, что будут еще поездки. При возможности такой хочется туда сразу же вернуться и опять помогать. Это правда.
Как изменила вас поездка? Ну, поездки, да, многие говорят, что возвращаясь, они не могут смотреть на то, как здесь, в Екатеринбурге, люди живут самой обычной жизнью, радуются, гуляют, сидят в кафе, и не смотрят, и им это прям против шерсти. Кто-то, наоборот, говорит, ну да, здорово, что у нас здесь, все так хорошо и спокойно. Как это повлияло на вас?
Когда только приезжаешь оттуда, есть определенное отторжение, непонимание, что, ну вот если бы кто-то из этих людей пришел, увидел, вот, что там творится, они бы, наверное, тоже смогли помогать, и это было бы здорово, что вся страна бы включилась в этот процесс, и он бы, дай бог, скорее завершился. А получается, что вот такие отдельные там какие-то люди воюют, а другие отдельные люди им помогают. А основная масса людей, она живет так, как жила и раньше. И поэтому, да, есть здесь такой червячок в сердце на этот счет. Но проходит какое-то время, когда ты сам в эту мирную жизнь вливаешься, живешь, и вот постепенно это все уходит до следующей поездки, условно говоря. Когда ты едешь, там новые впечатления, новые какие-то вещи. И в общем, вот таким образом все происходит, по крайней мере, у меня.
Что касается меня, вот я вижу в этом, не люди не обладают полнотой информации о том, что происходит на границах. То есть они смотрят некоторые новости, слушают различные источники, но восприятие того, что происходит, у людей появляется после беседы, после диалога. Очень много знакомых, партнеров по бизнесу спрашивали, как там, что там, почему ты туда поехал. То есть у некоторых это вызывает недоумение, у некоторых поддержку. И очень много людей, даже не бывав там, все равно включаются, оказывают материальную помощь, проявляют небезразличие. То есть даже вот в нашем братстве многие братья хотели поехать, у кого-то получается, у кого-то нет. Они искренне помогают, да, то есть кто действиями, кто финансово. То есть, на самом деле нету людей, которые безразличны к этой ситуации. То есть и все, кто с кем общаемся, да, разговариваем, все оказывают посильную помощь.
Как вы считаете, вернее, даже какой можете дать совет о том, как разговаривать с детьми, о том, что происходит, надо ли и в каком объеме? Потому что многие родители сейчас задаются этим вопросом, конечно же, когда семьи вообще никак не соприкасаются с этой ситуацией, только знают что-то из новостей, можно сказать буквально там несколько сухих фраз. Вот. Как вот, может быть, вы рассказывали своим детям? И да, что можете посоветовать?
Ну, на опыте, наверное, своего детства, да, которое прошло еще в другой стране, которая Советский Союз называлась, и там патриотическое воспитание было, я считаю, что на высоком уровне. То есть мы знали все про Великую Отечественную войну, мы постоянно общались с ветеранами, мы постоянно участвовали в различных мероприятиях, связанных с памятью об этих тяжелых событиях. Сейчас, когда информационное поле совсем другое, оно очень насыщенное, очень разнообразное, и, конечно, трудно в этом потоке информации ребенку объяснить, насколько важные, серьезные события сейчас происходят. Поэтому здесь задача, с одной стороны, наверное, средств массовой информации, чтобы они правильно подавали и просто, и доступно, с одной стороны, с другой стороны, правдиво подавали информацию о том, что у нас происходит, чтобы и дети в том числе могли эту информацию нормально воспринимать. А с другой стороны, да, мы как родители, которые соприкоснулись с этой ситуацией, побывали там, конечно, рассказываем.
Ну, если вот ребенок приходит и говорит, особенно подростков, да, это касается, что я где-то что-то услышал, где-то что-то прочитал, а на самом деле все это не так, вы там сами жертвы пропаганды и так далее и тому подобное.
Сейчас, в настоящее время, существует очень много социальных проектов, именно где дается информация детям о том, чтобы они нарисовали рисунки в поддержку наших солдат. Кто-то пишет письма, кто может стихи. Это очень важно, потому что на фронте там солдат, получивший письмо, даже не от родных, не от близких, просто письмо, которое он открывает и видит детский рисунок, да, о том, что у него возникает чувство о том, что в него верят, его ждут.
Вот это, кстати, очень важно, что вы говорите, потому что во многих школах, каких-то дополнительных учреждениях, да, эти акции проходят, и ребята даже не то чтобы задаются вопросом, а зачем там конкретно мои слова, они говорят, а я не знаю, что писать, потому что человек, да, чужой, и а он вообще захочет ли какие-то мои рассуждения слышать, да, какие-то мои там, не знаю, новости, потому что многие говорят, пишите про себя, расскажите про себя, зачем ему, это же чужой человек.
Многие дети пишут так, как будто они отправили на войну своего папу или близкого родственника, потому что человек, который пошел на фронт защищать не свою дочь, не своего сына, который пошел защищать родину, он становится родным и близким для каждого из детей. То есть и нельзя как бы объяснять ребенку о том, что там какой-то дядя пошел воевать там. То есть правильная информация, данная ребенку, она никогда не оставит его безучастным или бессердечным. То есть и каждое слово, каждый рисунок, он будет искренне от всего сердца. Дети, они более открытые, чем взрослые. То есть у них нету каких-то стереотипов, предрассудков, да, о том, что война – это тяжело, война – это слезы, боль. Поэтому ребенок, рисующий картину либо рисунок на фронт, он понимает, что этот рисунок, он согреет кому-то сердце и поможет именно вот духовно.
Большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были добровольцы Православной службы милосердия Илья Терентьев и Николай Суханов. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Вам спасибо.
Спасибо.